Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня предлагаю поговорить на такую тему. Есть ли какие-то границы у исповеди? С одной стороны, ведь если есть грех, то его надо исповедовать. А с другой стороны, грехи бывают разные. Некрасивые поступки, выходящие за границы морали. Например, сексуальные извращения. Ну и много-много еще чего. А с другой стороны, перед тобой священник, и он тоже живой человек. Он, конечно же, не должен, но может изменить к тебе свое отношение после исповеди. Вот об этом сегодня будем разговаривать с клириком храма, великомученика Георгия Победоносца иереем Игорем Стариковским. Батюшка, добрый день.
Добрый день, Мария.
Давайте начнем с того, вообще какова роль священника в таинстве исповеди, ну и, конечно же, о значении самого таинства пару слов надо сказать.
Ну, само таинство, как исповедь, оно имеет свои границы. Не было бы границ, оно бы не было таинством, потому что есть начало молитва, есть завершение, сама разрешительная молитва, собственно, которая приводит человека к совершенно новому сознанию, что совершилось таинство. И поэтому как исповедь, она имеет границу не только общения человека со священником, происходит лечение души. Вот, и лечение, как естественно вводится, она имеет свой диагноз, свою патологию. Вот, и назначение рецепта, вот, собственно, какие лекарства принимать, потому что опытный священник – это как опытный доктор, который для него, человек, который пришел на исповедь, не грешник, пациент, который требует внимательного решения его проблем. Его проблема – это его болезнь, потому что чем больше болезнь, тем человек становится слепым, глухим, немым, бессознательным. Грех поражает все – волю, чувства, разум, свободу человека. Поэтому он на исповедь подходит бессознательно, большей части самих людей. Есть люди, которые сознательно приходят, каждую неделю исповедуются в одних и тех же грехах. Вот. А есть люди, которые сознательно понимают, что происходит, но не понимают, как от этого отойти. А есть люди, которые в большей вещи не понимают, что такое исповедь, приходят только поболтать, поговорить, решить семейные вопросы с мужем, женой, с детьми, с воспитанием, с соседями, с правительством, с Америкой.
Такие даже приходят?
Да, да.
Ничего себе.
Бывает, люди приходят немножко неадекватные, которые начинают говорить о космическом разуме, инопланетянах, каких-то мирах параллельных.
Но это уже сразу к психиатру.
Ну, думаете, поможет?
Ну, кому-то поможет. Но вот смотрите, когда мы приходим на исповедь, мы, понятно, что в первую очередь мы должны покаяться в своих грехах. Но вот как понять, где граница между тем, что ты исповедуешь свой грех, и между тем, что вот вы сейчас назвали простая пустая болтовня?
Ну, вот священник, он всегда разделяет, есть два направления общения со священником. Сама исповедь, где, естественно, происходит таинство, и священник становится свидетелем этого таинства, не исполнителем. Он просто свидетельствует о тех грехах, которые человек называет. Исполняет, решает волю, естественно, сам Господь Иисус Христос. И поэтому священник, он как бы подводит человека к тому, чтобы человек полностью раскаялся. Потому что исповедь – это примирение с Богом, когда грешник, он отторгается от Бога. Между Богом и человеком становится бездна, огромная бездна. Угу. Чем больше грехов, тем эта бездна, она как пропасть становится. И исповедь, она решает проблему соединения человека со Христом, с Богом. И священник, он помогает человеку кинуть через свою веру, через остаток какой-то значимости своего воспитания о Христе. И священник помогает, вот, чтобы прикоснуться к душе и раскрыть его, вот, тот потенциал, который он имеет. А есть второе направление – это духовная беседа. Это два разных понятия. Это уже не имеет никаких границ. Тут можно общаться на любые темы, в любом формате, и в любом отношении человека в том или ином силе своего тяготения или к греху, или к духовности, что он хочет именно познать. И вот именно духовная беседа, она выполняет роль подхода священника к человеку, чтобы достучаться, чтобы найти ключ, понять этого человека, войти в его жизнь, стать, ну, не психологом, но душеприказчиком.
Хотя бы добрым советчиком.
Добрым, точно. Вот. По крайней мере, чтобы он доверился тебе. Это очень важно, потому что некоторые замыкаются. Очень сложно признать свои ошибки, глупости, свою бестолковость, свою безответственность. Очень тяжело признать некоторым людям и подойти на исповедь, а еще признаться в том, в тайных грехах, что он сам не может себе до конца признаться, и сказать священнику, незнакомому пускай, вот, не понимая, что за священником стоит Господь. И очень сложно признаться. Действительно подвиг. И вот если этот подвиг совершится, как человек вошел в клетку с тигром. Страх, что он растерзает тебя. Вот когда вошел, страх уже пропадает. Там уже совершенно другая сила. Вот. И получается, что совершается вот это вот лечение, воспитание человеческих чувств, качеств, чтобы человек сам постиг, что такое покаяние. Нужно воспитать в нем чувство смирения, чувство терпения, чувство понимания. Вот. Чтобы человек сам пришел к тому сознанию, что нужно сделать. Открыть ему волю Божию в той или иной степени. Поэтому сущность священника не потопить человека в грехах. Вот ты такой сякой, воруешь, хамишь, там, дерзишь, не уважаешь старших, нет тебе уважения.
Нет тебе прощения.
А наоборот, вытащить его из этой бездны, помочь ему вытянуть чуточку его совести, найти хоть искру в его характере, чтобы помочь, чтобы он сам пришел к покаянию, чтобы попросить прощения, чтобы помочь вот кому-то, чтобы посмотреть на родителей с другой стороны. Вот, то есть, чтобы человек стал, переродился, стал другим человеком. Это очень важно. И в духовной беседе она помогает войти в человека, раскрыть его потенциал духовный и дать ему то, что он ищет именно в этом плане. Угу. Поэтому исповедь и беседа – это одно направление, но очень разные форматы получаются.
То есть исповедь – это больше перечисление своих грехов. Когда мы идем на исповедь, мы в первую очередь должны быть готовыми просто перечислить свои грехи и лишний раз не разглагольствовать, что называется.
Это заблуждение некоторых людей. Исповедь – это не перечисление грехов. Все грехи Господь знает человек. Исповедь – это не открывание грехов Богу, это исповедание. Это говорить, вот у меня такие болезни, Господь Иисус Христос, масса болезней. Я хочу, чтобы ты меня их убрал. Убрал из моей жизни, из моей совести, из моей чувств человеческих, чтобы это как болезнь прошла, а я был здоровым. Вот, поэтому не перечисление грехов, а именно покаяние. Осознание своей греховности, своей немощности, своей беспомощности без Бога. И вот если я прошу, понимание того, что каждый грех на исповеди прощается. И вот если я говорю, Господи, прости меня гордости, упрямости, раздражительности, обидчивости, зависти, гневе, памятозлобе, я понимаю, что Бог у меня это забирает. По вере моей, если я верю, то Господь забирает. Если я просто так перечисляю, как стих рассказываю, не осознавая, что такое каждый грех. Грех – это гвоздь на теле Христа. Я сам вбиваю своим сознанием того, что как вбивает гвоздь на кресте, так и я своими грехами забиваю вот именно гвозди в это тело Христово.
Стоит ли исповедоваться в тех грехах, если ты не уверен в том, что ты прямо завтра готов от него отказаться? Допустим, то же самое курение. Ты прекрасно понимаешь, что это грех, но ты абсолютно точно знаешь, что ты не готов прямо сейчас ходить на исповедь, исповедоваться и завтра бросить курить.
Ну, есть же хронические заболевания, которые даже доктора говорят, что как не лечить, все равно не будет. Все равно подагра, все равно там склероз. Вот это неотъемлемая часть уже людей. Можно поддерживать, но не лечить болезнь.
Угу.
Также и в духовном понимании есть такие грехи, которые, ну, понимаешь, что человек не может отказаться, ну, по крайней мере, именно в ближайшее время. Но исповедь – это напоминание себе о том, что это неправильно, что чтобы Господь видел, что хоть и я не могу отказаться от этого, но я понимаю, что это грех, что это не просто привычка вредная там, а это моя болезнь, которая делает меня слабым, безвольным. Каждый грех – это отторжение меня от Бога, и тем, чем дальше от Бога, тем я становлюсь духовно слабее. И поэтому я становлюсь мишенью для всяких лукавых сил. А покаяние дает мне силу, силу воли, силу брони. Вот, по крайней мере, на какое-то время. Поэтому люди приходят, каются в одних и тех же грехах чаще всего. Вот, но главное, чтобы были слезы, были покаяния. Было вот чувство такое, что душа плачет. Что вот я курю, я там взятки беру, не знаю, еще какие-нибудь, у кого по-разному. Вот. И чтобы было понимание, что это неправильная жизнь, что нужно стремиться к совсем другому идеалу, то есть не останавливаться. Вот. И отправная точка – это исповедь. Не получилось, следующая исповедь будет отправной точкой. И так всю жизнь, как Господь говорит, падать и вставать.
Но также можно надеяться на то, что вот я сейчас покурю, там взятку возьму, да, что-то еще сделаю, и пойду исповедуюсь, меня Господь этот грех снимет, все, я такой чистенький, со спокойной совестью пойду дальше курить, взятки брать.
Главное, с каким сердцем исповедуешь. Бывает просто формальная исповедь. Перед воровством, допустим, кражи квартиры. Вот, сначала оборовал, зная, что потом приду на исповедь и покаюсь в этом.
Нет, но я понимаю, что это плохо, что я вот сейчас весь такой нехороший, но у меня есть заветная такая кнопочка, исповедь, на которую я могу прийти и сказать, что да, действительно, простите, я каюсь, но вот такой я весь плохой, нехороший, простите меня, пожалуйста, но тем не менее в следующий раз я еще раз на это пойду, сошлюсь на какие-нибудь обстоятельства, что нету у меня другого выхода, нету там еще чего-нибудь, вот такой вот я слабый, немощный человек, потому что слаба моя природа, и дальше вперед совершать этот грех.
Ну, поэтому и от исповеди нужно переходить к другому этапу, к беседе, и не одной беседе. Вот, то есть найти корень всего этого, потому что вершки собрать, это не значит исповедоваться, потому что у всех грехов один корень, вот 7 смертных грехов, и у каждого смертного греха миллион всяких подкастов, групп. И вот если классифицировать каждый грех, вот с чего начинается, вот, и это происходит именно в духовной беседе. Там говорят о многих вещах, о детстве, о юности, об армии, взаимоотношения с девушками. И ищешь то, откуда это пошло. То есть начинаешь терапию. Вот есть такой формат «семейный доктор». Когда принимаешь ребенка, потом ведешь его по жизни, потом всю жизнь знает болезни, пристрастия, там знает какие-то слабые стороны здоровья. Так и вот когда люди приходят постоянно исповедь, то уже священник знает его семью, его проблемы, его как он учится, с кем общается. Вот, в принципе, как вторая семья, второй отец. Твой духовный отец. Вот, и поэтому...
То есть, если ты действительно в чем-то раскаиваешься, там, в каком-то грехе, да, то вот первый шаг — это у тебя исповедь, а потом, если ты вдруг понимаешь, да, что ты не можешь отказаться от этой привычки, ты уже должен каким-то образом стараться ее решать. Как духовные беседы можно со священником, можно пойти к психологу, можно там к какому-то другому специалисту, но главное как-то стараться решать проблему. То есть, исповедь — это некий первый шаг к решению проблемы.
Да, осознание своей греховности, своей слабости, что я без Бога, как один посреди волков. И вот смотрят на меня волки завистью, что я такой чистый, что я такой праведный, вот пытаются растерзать меня. Вот. И если я не имею осознания своей греховности, раскаянности, я просто отдаю себя. Вот. И человек становится зависим от своего тела, от своих желаний, их страстей, наклонностей.
Как вы относитесь к практике, когда человек, имея свой собственный приход, да, постоянный, исповедуется своему батюшке в каких-то, ну, скажем так, мелких грехах, а в грехи, которые пострашнее, покрупнее, он уезжает в какую-нибудь другую глухую деревню к абсолютно незнакомому батюшке, потому что тот его видит первый раз и больше не увидит никогда, и все, и там исповедуется, и потом обратно приезжает к себе.
Ну, если этому помогает, то, конечно, хорошо. Главное, чтобы была польза. Вот, если он стесняется батюшка, мало ли, вот, ну, бывает, возраст стесняет, там, молодой батюшка какой-то посмеется, осудит, ну, это, вот, ну, и если ему это поможет, то есть раскрыться полностью, вот, потому что открыть свою душу – это главная цель исповеди, чтобы очистить себя от всех грехов, даже от мелкой пакости, не говоря уже о крупных грехах, поэтому я считаю, это, если человек идет сознательно, с верой, то пускай, главное, ему в пользу будет.
Угу. Вот, кстати, по поводу того, что посмеется и осудит, ведь очень многие люди боятся приходить на исповедь, потому что они как раз-таки думают, что батюшка сейчас над ними как-то тут посмеется, внутренне осудит их, изменит к ним как-то свое отношение, тем более, если это касается прихожанина, который постоянный прихожанин, вот он ходит постоянно на приход. Как вы от этого дистанцируетесь? концентрируетесь?
Только молитвой, только молитвой. Понимание, что передо мной такой же собрат, как я.
Угу.
Вот, и никакой разницы между мной и ним, этим человеком, нет. Такой же грешный человек, как он. И поэтому я делюсь с ним тем, что я имею. Опытом своим, своим пониманием жизни с духовностью. И поэтому я дистанцируюсь, как в разговоре с простым человеком. Я не вижу в нем никакого зла, я не вижу в нем ничего преступного. Это не моя роль, это роль Бога. Священник не осуждает, не обсуждает его действия. Он только ведет его по жизни и воспитывает в нем хорошие качества. Главное, очень же сложно назвать то, как он живет грехом. И это действительно подвиг. Некоторые просто, чтобы подойти и сказать это, вытащить из себя. Вот. Не каждый на это способен. Поэтому к этому человеку, вот если он говорит такие там страшные грехи, там, я не знаю, вплоть до извращений, это же нормально, это же хорошо. Вот. То есть человек хочет излечиться. И он подходит не просто там, чтобы показать свое, что такой человек, который идет на исповедь, который кается в таких страшных грехах, но еще желание быть другим человеком. И священник, он дистанцируется именно, видит в нем не самого человека, а сам грех, который мешает ему стать человеком, угу. достойным человеком.
Угу. Ну вот смотрите, на любом приходе есть свой приход, то есть группа людей, которые постоянно ходят на службы, они как-то общаются между собой, бывают даже какие-то там чаепития. Например, вот, не знаю, есть там какая-нибудь условная Марья Ивановна, которая постоянная прихожанка, она там по храму помогает, после литургии с ней чай можно попить. Вообще милая, добрая женщина, прямо Божий одуванчик. И вот приходит она к вам на исповедь, вытекается в том, что, не знаю, кошку задушила. Ну, вот просто потому, что так вот ей захотелось. Ну, или кошек не любит. Не знаю, там любая может быть причина. Вот как лично вы потом после этого с ней садитесь за один стол? Ну, или какой-нибудь прихожанин вам кается в краже? Вы же явно потом будете за кассу его, за храмовую не поставите. Как-то аккуратненько телефон будете от него убирать.
Опытный священник, наоборот, этих людей будет внимательно относиться и будет смотреть на них другими глазами не потому, что они лицемерны, потому что они пытаются стать нормальными людьми. Потому что храм, конечно, место там, где человек смотрит на мир совсем другими глазами. И на грех уже смотрит другими глазами. Поэтому, если это совершено, допустим, год-два года назад, вот, и он хочет уйти от этих мыслей, потому что это действительно страшно. Вот, и поэтому священник, он смотрит на этого, на эту Марию Ивановну, как на человека, который хочет отрешиться от своего прошлого. И роль священника в том, чтобы она смотрела на священника уже совсем не теми глазами, что вот я такая хорошая, вы знаете меня с такой плохой стороны, вот чтобы ей показать, что для меня это не важно, не то, что такая плохая, а важно то, что ты называешь это вещи своими именами, что это не просто злость, там, ненависть, это грех, который порождает в человеке чувство защиты какой-то. Вот и ее веселость, допустим, ее такое вот хорошее настроение, это ее защита против того, что она соделала. Вот, потому что, конечно, убить кошку там, или потопить котят и ходить с холодной миной не каждый сможет, но так или иначе у каждого свои скелеты в душе. Те скелеты, которые он прячет всю свою жизнь. И для него это вот вытащить из этого своего шкафа скелет, это как значит очистить себя. Это хорошо. Если, допустим, за глаза там говорит одно, а делает другое, а думает третье, это уже, конечно, к этому человеку немножко относится скептически, потому что не знаешь, каков он сейчас на самом деле. А когда видишь, что человек хочет уйти от прошлого и жить совершенно иным будущим, просто смотришь на этого человека как действительно, как на героя, который называет грех грехом, что убийство убийством, и буду пить с ним с чаю и также поддерживать с ним беседу, не думая о том, что говорила она мне на исповедь, потому что понимаю, что говорила она не мне, говорила она Богу, и не мне ее судить. Я такой же со своими скелетами, я тоже могу исповедоваться другому священнику со своих страшных делах, которые, может быть, самые. Вот. И не в моих планах вот, осуждать эту женщину. Также и парень, который, допустим, панамарит или алтарничает, или читает, если исповедуется в краже там, денег, там, вот, мошенничестве, в афёре, это сплошь и рядом бывает. И на него буду смотреть, как на человека, который хочет быть другим человеком, исправиться. и ни в коем случае не осуждать. Вот тут и ни в коем случае не обижаться. Я, может, даже денег подложу так. Вот, потому что если он идет на исповедь, он уже хочет стать другим человеком. И испытание воли – это значит испытание его хороших человеческих качеств, чтобы в будущем он уже не крал. И если он украдет, допустим, у меня, значит, я в чем-то не прав. Значит, нужно опять заново начинать. И так вот всю жизнь, понимая о том, что человек судится по концу его жизни. Неважно, какой он был. Там, молитвенник, постник, церковник. С каким запасом ты подходишь к концу своей жизни? Если ты всю жизнь молился, постился, а под конец жизни там всех проклял и ушел в затвор, то, конечно, грош цена твоей жизни. А если как благоразумный разбойник всю жизнь воровал, осуждал, гневался, а потом под конец так покаялся, с таким чувством, что вошел в Царствие Божие. Не мне судить. Вот. Но моя сущность – это направить в нужное русло, чтобы человек нашел, осознал, что это неправильная жизнь, от которой можно отойти и с помощью Бога стать другим человеком. В этом наша роль, как священников. Ну, у каждого свое отношение к священнику, к исповеди. Вот. Тут, конечно, из опыта моей духовной жизни люди приходят, видя священники Бога. Так оно не бывает, но они могли общаться с глазу на глаз. Вот, тяжело общаться с Богом, не видя Его. Вот, поэтому и Господь дал образы Божии, через которые мы видим духовный мир и общаемся. Вот так же люди подходят к священнику, как к последней надежде, через которого, пускай этот священник вот, предстательствует. И поэтому бывают разные, конечно, ощущения, бывают разные грешники, грехи, но так или иначе, бывают люди подходят и говорят, вы только не говорите никому. Потом еще раз подойдут, скажут, вы точно не скажете никому. Вот. Бывают и такие люди. Люди, они, конечно, особенно прошедшие советскую школу, очень боятся всего. Вот. Вся и все. И осознание того, что за ним следят, вот, что его могут обличить в чем-то там, не знаю, ФСБ где-нибудь сказать о его замыслах. Вот. Это чувство есть такое. Но если человек живет духовной жизнью, если человек молится, вот, то в нем рождается чувство иное от светских неразумных качеств. И вот именно, мне кажется, ну, я не буду судить за людей, как они относятся к исповеди. Главное, чтобы священник дал понять, что я только свидетель. И все, что ты говоришь, я забуду. Я даже не буду размышлять, фантазировать о твоих измышлениях, там, о твоих мелких поступках. Вот, это не моя роль. Это все Божье. Вот. Моя роль – это оценить твою душу, твое понимание жизни, как ты смотришь на Бога, на грех, на другого человека, и вот дать какое-то вот направление, чтобы ты сам решил свои проблемы с помощью Бога. Сила воли, сила духа, сила света тебе дается. Естественно, ты уже через покаяние говоришь, вот нужно не просто пойти на причастие после этого, а чтобы ты еще посидел, подумал после исповеди, анализировал. Вот есть такая хорошая в школе часть, вот диктант, когда пишешь, и потом после диктанта идет работа над ошибками. Каждую ошибку ты читаешь правила, там, не знаю, чтобы ты не просто исправляешь, а еще
осознаешь эту ошибку.
Да, и сам исправляешь ее. То есть, получается, анализируешь свою жизнь, и вот когда все слова священника, все вот свои, потому что после исповеди человек становится совсем другим человеком. Если минут 10 посидеть, подумать, то исповедь будет действительно пользой, не просто формально уйдет, ну, я исповедовался, можно жить как хочешь. А нужно еще и какую-то поставить точку, чтобы не было запятой, там, двоеточие, чтобы исповедь, она была точкой. Вот. И уже с этой отправной точки начинается моя новая духовная жизнь. Пускай я буду грешить, пускай я буду те же самые, но главное, чтобы к исповеди относиться как к духовному эталону, что я поднимаю себя на высокую ступень, я возвышаюсь над своими грехами. Я прошу Бога, чтобы Господь дал мне силу справиться с теми стрелами лукавыми, вот, и чтобы раны, они все-таки залечивались, они были постоянно кровоточащими.
Есть такое понятие, как таинство исповеди. Что вы делаете в том случае, если приходит человек на исповедь и исповедует вам какое-то преступление, убийство, изнасилование, кражу? Обязаны ли вы на него сообщить, заявить в полицию?
Нет, таинство исповеди, оно остается таинством. Поэтому и люди и доверяются Богу, священнику, понимая, что исповедь – это не человеческая, это духовная стезя. И роль священника, чтобы, если, допустим, готовится покушение, теракт, узнаешь о какой-то страшной трагедии, которая не только в жизни этого человека, а в жизни какого-то сообщества, социума, стариков, там, я не знаю, квартиры, мошенничества, аферы, то роль священника, чтобы человек отошел от этого сам. Сам или ушел, или покаялся, или пошел, ну, не знаю,
если не
повинился в полицию, ну, если есть возможность. То есть, если есть возможность, то самого человека направить в это русло, но ни в коем случае не доносить, потому что это не только прещение со стороны духовных лиц, званий, но со стороны Бога.
То есть, если к вам приходит человек, говорит, я готовлю теракт, вы говорите, это грех, это все плохо, там, давай иди в полицию, давай не надо так делать, вы через какое-то время узнаете, что этот человек совершил теракт, и вы не имеете права об этом сказать.
Ну, если этот теракт унес много жизни, пострадали люди, я даже не задумывался об этом. Ну, я настолько радикален, что...
Ну, вот вы бы как в этой ситуации поступили?
Ну, я бы, конечно, в этой ситуации, понимая, что человек повинен в страшном грехе не по отношению к себе, а по отношению к другим людям, детям, старикам, я бы, конечно, может быть, дал имя этого человека, не раскрывая его исповедь, просто и сказал, что этот человек совершил теракт. Но не раскрывая саму исповедь.
Ну, то есть без подробностей, да, без просто подробностей, что, ну, да. Вот так вот оно было. Ну и, батюшка, наконец, последний на сегодня вопрос. Все-таки давайте дадим какие-то советы, может быть, наставления все-таки тем людям, которые не идут на исповедь или не исповедуют какие-то страшные грехи, просто потому что они боятся осуждения. Ну и напомнить, наверное, мне кажется, стоит про правила подготовки к исповеди.
Ну, правила, они очень легкие, вот, и в то же время сложные. Потому что к исповеди как готовиться? Только через молитву. Молитва – это нейтрализатор чувств, чтобы не дать нам возвыситься, тщеславие, хвалиться своими заслугами. И чтобы не понижать свои духовные качества, чтобы не было уныния, печали, тоски, отчаяния. Поэтому молитва, она такой нейтрализатор всех чувств и лакмусовая бумажка для любых непристойных дел человека. Чтобы понимать, что я человек, что я зависимый человек, что я слабый человек, я не без греха. Вот, и все человеческое мне не чуждо. Все равно будет прилипать ко мне и злоба, и ненависть, и осуждение, вот, и гордость человеческая. Все равно, как куча вагончиков, которые за мной бегают с моей нехорошей жизнью. И вот чем больше этих вагончиков, тем нам сложнее тащить за собой этот груз, вот этот неподъемный груз своих грехов. Вот, поэтому осознание исповеди – это понимание того, что я сходил в баню. Что такое баня?
Очищение.
Очищение своего тела. Вот ты выходишь с бани, тебе не холодно, не жарко, так свободно, так хорошо. Вот такое чувство также после исповеди. Столько камней сразу вывалено, вытащено. Вот все вот эти вот шероховатости, вся паутина моей души, она просто выметена. И вот выходишь чистым, светлым, свободным, как после бани. Это действительно, ну, если действительно была исповедь, а не просто так формально там высказал, как себе
по бумажке
стишок
прочитал.
Да, вот, чтобы еще выговорился, вот, со слезами вытащил все, что мешает. Вот это вот действительно исповедь. Она делает человеке очень великие чудеса. Вот. И он уже на мир, на свою семью, на себя самого смотрит совсем другим взглядом. Вот. И уже понимание, что исповедь – это не то, что меня судят, не поймут, посмеются. Наоборот, помогут, поддержат, дадут направление, чтобы я где-то ушел, вот, всякие бывают подводные рифы в жизни каждого человека, и вот осознание того, что исповедь – это третий глаз моей жизни, вот два моих и третий духовный, и он как бы дает такое направление, вектор, горизонт, куда следует идти, потому что бывает, человек смотрит в одну точку, а совершенно идет другое направление. Исповедь она направляет, и, конечно, готовиться к исповеди нужно это молиться, еще раз молиться, чтобы через веру, через молитву, через вашу жизнь Господь показал не только ваши грехи, но и вашу немощь, вашу сущность. Бывают в человеке такие спящие грехи. Сколько в моей практике было такое. Человек вроде нормальный, хороший, благовоспитанный, хорошо учится. А бывает такая ситуация экстренная. Попадает там, где-нибудь в походе, в таких нецивилизованных краях, и проявляются такие какие-нибудь низменные качества человека. Не было в нем такого. Начинает проявляться чувство страха, чувство стыда, чувство, может быть, жадности, какой-то неуемной жадности. Они не понимают, вроде не было, появилось. Это чувство, оно спящий грех. И приходит, когда действительно человек остается один на один с Богом. Поэтому, вытаскивая все грехи, оно по цепочке вытягивается все остальные, которые даже мы не знаем, что у нас есть этот грех. А у нас есть, потому что чем больше мы живем в этом мире, тем мы осознаем, что столько вещей, которые влияют на нашу с вами жизнь, особенно сейчас, когда человек полностью стал зависеть не от своих духовных способностей, а от гаджетов, от компьютеризации, от цифровизации. И человеку не важно сейчас, как живет. Главное, что есть у него телефон в кармане, есть в квартире компьютер. Это его два основных таких мозга, которые направляют его жизнь. А убрать все это из жизни человека, человек просто теряется в этом мире и становится хаосом. И поэтому молитва, она приводит человека в норму. Осознание, что нужно направить концентрацию воли на именно эту терапию. И, конечно же, если просто исповедь, просто прийти с верой, с молитвой, покаяться. Если есть желание, можно написать на бумажечке, но не надо писать там конкретно. Сходил к тому, попросил у того, подумал это, сказал это. Господь все это знает. И священнику это не надо. Священнику главное, чтобы верить в явные глаза и верить, что каждый грех – это как действительно вытащить такую страшную жало из своей души, чтобы священник это видел, по крайней мере. И если человек, допустим, после исповеди идет на причастие, то там уже своем именно подготовка не к исповеди, а к причащению. То есть акафист, каноны и, конечно, последование ко святому причастию.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был клирик храма Великомученика Георгия Победоносца иерей Игорь Стариковский. Всего вам доброго!